Глава 6. Ревность святителя Николая об утверждении православия и искоренении ересей. Разрушение капища в честь языческой богини Афродиты. Ревность святого Николая по искоренению ереси Арии и его участие в Первом Вселенском соборе. Святитель Николай чудесно спасает жителей города Мир от голода. Святитель Николай в сане архиепископа Мирликийской церкви прославился особенной ревностью по утверждению православной веры и искоренению язычества и ересей, вследствие чего церковь по достоинству называет его великим благочестие столпом, твердым православие укреплением, мечом плевелы прелести посекающим. Спустя 4 столетия по кончине святителя Николая святой Андрей Критский, совершая память богоносного отца в Мирликийском храме, вот какими словами изображает его пастырскую ревность о славе Божией и о спасении ближних. «Как же назовем тебя?» – обращается он к почившему архипастырю. «Земледельцем?» – «Так». Это имя, взятое в духовном значении, прилично тебе. Ибо ты, истребив во всей области Ликийской плевелы неверия, удобрил умные пажити, посеял на них живое слово благочестия и собрал в души, как в некие житницы, духовную жатву. Назовем ли тебя архитектором? Непогрешим, ибо орудием Слово своего ты разрушил идольские жертвенники, эти гнездилища демонов, воздвиг церкви Христу, устроил святые храмы в честь мучеников и, как трудолюбивый земледелец, соделал плодоносным виноград сей, а зодчеством духа, как мудрый архитектон церкви, утвердил оную на основании истинной веры. Назовем тебя воином, название будет справедливо. Ибо, сражаясь с невидимыми силами, ты, как некий военачальник, приял все оружие духовное, припоясал чресла твои истинную, облегся в броню праведника и обул ноги твои в твердость евангельского мира. Отражая шлемом спасения нападение страстей, ты остался твердым и неподвижным, подобно камню. Защищая щитом веры и непоколебимой надежды от стрел вражеских, ты поражал противников своими ударами и, разрушая все их коварства, мужественно ограждал от них паству свою. Святитель Николай, прежде всего, не мог смотреть равнодушно на то, как многие жители Ликийской области погибали в нечестивом служении идолам. В Ликии тогда еще оставались языческие капища, привлекавшие многочисленных поклонников. Особенным почитанием пользовалась богиня Афродита, бесстыдное поклонение которой было повсеместно в Малой Азии. Богатый храм ее красовался в самых мирах. Служившие при храме жрицы отличались развратом, которому предавались открыто и на который соблазняли приходивших на поклонение богине язычников. Конечно, от самого начала своего архипастырства святитель Николай возмущался этим непотребным местом, много препятствовавшим успешному распространению христианства, и старался уничтожить его. Но во время гонения Диоклетиана и следовавших за ним языческих императоров, которые старались восстановить язычество и подавить христианство, конечно, не могло быть и речи об уничтожении богопротивного капища. Удобное для этого время наступило только с воцарением Константина, который в своем поучении об идолопоклонническом заблуждении, разосланном правителям Восточной Церкви, признавал языческие капища заблуждением и тем косвенно давал разрешение на разрушение их. И вот святитель Николай, пользуясь благочестивым позволением императора, разрушил все языческие капища в своей стране, в том числе и храм Афродиты, самое основание его разметавши по ветру. Разрушение капищ вразумляло язычников и привлекало их в лоно истинной Христовой Церкви. Прежние суеверные люди, пишет церковный историк Евсевий, увидев собственными глазами обличение своего заблуждения и на самом деле, узрев пустоту бывших повсюду храмов и идолов, обращались к спасительному учению. Но враг рода человеческого с разрушением многочисленных языческих капищ в царствование Константина Великого, лишившись господства над суеверную языческую массою, не прекратил злокозненных нападений на Церковь Христову. Он посеял в ней плевелы ересей, которые скоро возросли и стали поселять в ней несогласие и раздоры. Многие из современников святителя Николая, предавшись умствованием, сделались виновниками ересей, долгое время раздиравших Церковь Христову. Но эти шатания ума превратного, говорит высокопресвященный Иннокентий, были совершенно чужды богопросвещенного пастыря Мирликийской Церкви. Будучи преемником мужей апостольских, по званию пастыря душ, он был вместе и преемником их простоты по вере. Подобно им, он поставлял совершенство христианского благочестия не в том, чтобы углубляться в непостижимое, но чтобы вернее исполнять познанное. Подобно им, ценил веру не по словам, а по делам. Мыслить так, как мыслят все истинно верующие, учить так, как учили отцы предшествующих веков, вот тот царский путь, коим святой Николай шел сам и вел свою паству. И в самом обхождении с еретиками и их вразумлении великий архипастырь поступал с кротостью и великодушием, свойственными истинному пастырю стада Христова. Первым и самым действительным средством для их обращения он считал меч духовный, то есть Слово Божие. Святой Андрей Крицкий приводит следующий пример такого вразумления святым Николаем одного из еретиков. «Некогда ты, — обращается он к святителю Николаю, — как повествуют, осматривая лозы винограда Христова и встретившись с мужем блаженной памяти Феогнием, он был тогда маркионитским епископом, словами Писания обличал его в заблуждении до тех пор, пока не обратил от лжи к истине. Но по элику в нем таилось раздражение, происшедшее от всего обличения, ты, заметив это, возвышенным голосом произнес к нему сие апостольское увещание: «Да не зайдет солнце в гневе нашем! Брат мой, помиримся!» Мечом глагола Божия, говорит святой Андрей Крицкий, о святителе же Николае, ты посек до конца ересь разделения Ариева и соединения Савелиева, равные всех тех, которые дерзали разделять единого от единые и святые Троицы Христа, истинного Бога, приявшего плоть для нашего спасения, неправильно понимая таинство воплощения, или осмеливались не признавать в лице единого Христа и Бога соединение двух естеств без смешения оных, или допускали в них разделение. Всех сих неправых умствователей, уклонявшихся либо на ту, либо на другую сторону, ты, как Финиес, поразил одним ударом меча, умилостивляя всемерно Бога всяческих. Особенно сильно в начале IV века церковь пострадала от ереси Ария, который отвергал божество Сына Божия и не признавал Его единосущным Богу Отцу. Немудрые меры равноапостольного Константина, неотеческие попечения пастырей церкви не могли подавить этого богопротивного учения. Оно разливалось широкою волною по всему христианскому миру. Принятию его склонялся даже сам Евсевий, просвещению которого мы обязаны историей первых веков христианством.
Желая водворить в стаде Христовом мир, потрясенный ересью ариево учения, равноапостольный император по совету Александра, епископа Александрийского, разослал окружные послания ко всем епископам своей всемирной епархии, приглашая их на Первый Вселенский Собор. Этот собор состоялся в 325 году по Рождестве Христовом в Никее, главном городе Вифинии. Здесь, под председательством самого императора, собрались 318 епископов, между которыми первые места занимали Осия Кардубский, Евстафий Антиохийский и Макарий Иерусалимский. На этом соборе, продолжавшемся около 2 месяцев, введен во всеобщее церковное употребление символ веры, впоследствии дополненный и законченный на Втором Вселенском соборе, бывшем в Константинополе в 381 году по Рождестве Христове. Подвергнут был осуждению Милетий, который присвоил себе права епископа, будучи сам нарушителем церковных правил. Наконец, на этом же соборе отвергнуто и торжественно предано анафеме учение Ария и его последователей. В опровержении богопротивного ариево учения наиболее подвязались святый Афанасий Александрийский, бывший тогда еще диаконом, и за ревностное противоборство еретикам, страдавший от них целую жизнь свою, и святитель Николай. Святитель Николай, по словам высокопреосвященного Иннокентия, несмотря на все злоухищрения еретиков, пребыл тверд, как та вера, которую он исповедовал. Прочие святители защищали православие помощью своего просвещения. Николай защищал веру самою верою, тем, что все христиане, начиная от апостолов, постоянно веровали в божество Иисуса Христа. Святость его жизни всем известная, чистота намерений, признаваемая самими врагами, дар чудес, свидетельствовавший о непосредственном общении с Духом Божиим, сделали то, что святитель Николай был украшением Никейского собора и заслужил, чтобы церковь нарекла его правилом веры. Сохранилось предание по Димитрию Ростовскому, об этом передает Иоанн, монах студийский, что в одной из соборных заседаний святитель Николай, не стерпев богохульства Ария, в присутствии всех ударил этого еретика по щеке. Отцы собора сочли такой поступок излишеством ревности, лишили святого Николая преимущества его святительского сана, амофора, и самого заключили в одну башню. Но вскоре убежденные в правоте такого поступка, великого угодника Божия, видение, в котором, пред очами некоторых из них, Господь наш Иисус Христос подал ему Евангелие, а Пречистая Богородица возложила на ремена его амофор, они освободили его из заключения, возвратили ему прежде сан и почтили его, как великого угодника Божия. Местное предание Никейской церкви даже до сего дня не только сохраняет верно память о святом Николае, но и резко выделяет его из лика 318 отцов, которых всех считает своими покровителями. Известный путешественник по святым местам Муравьев при описании достопримечательности Никеи в следующих словах передает о вышеприведенном предании, сохраняемом, по его словам, даже самими турками, имеющими глубокое уважение к святителю. «Было уже за полночь, — пишет он, — когда я выехал из Никеи через третьи великолепные врата, носящие название Цареградских, потому что ими въезжали императоры из своей столицы. Еще есть на них триумфальная надпись, над кою теперь посмеялись люди и время. Здесь конечный трофей над полчищем бесстыдных царацин. Здесь христолюбивые императоры наши, Лев и Константин, обновили город, возобновив всю башню ценою кентария золота и семилетних трудов. Но другое священное предание сохранилось о сих вратах. Самые турки его повторяют. Сторож, присланный мне для почести от Аяна или градоначальника, показал нам в одной из громадных бойниц с правой стороны торжественных ворот так называемую темницу святого Николая Чудотворца. Здесь, по местному преданию, он был заключен за то, что поразил на соборе Ария, защищая догматы веры, и содержался в узах, доколе не был оправдан свыше по небесному суду, который ознаменовался явлением Евангелия и амофора, как это пишется на его иконах. Глубокое уважение к святителю, можно поистине сказать вселенскому, обнаруживается даже и в Магометанах. Как объяснить это счастливое влияние, которое сей угодник Божий преимущественно пред всеми имеет на все племена и языки? Рассказ об этом предании в связи с некоторыми другими интересными историческими указаниями относительно города Никеи мы находим у другого позднейшего, не назвавшего себя путешественника, бывшего в Никее весною 1872 года. «Мы направились, — говорит он, — по пустырю к северным воротам Никеи, называемым Константинопольскими. Они состоят из трех рядов ворот — внутренних, средних и внешних. Древнейшие из них — внутренние. Они — языческой эпохи. Два привратные столба их увенчаны колоссальными головами горгоны из белого мрамора. Одна стоит еще на месте и живописно выглядывает из зелени смежных деревьев. Другая лежит на земле в груди камней. Средние ворота византийской постройки замечательны своей красотою. Их можно бы счесть образцом византийского искусства в этом роде. Они кладены из серого, правильно тесанного камня и состоят из пролета, сведенного дугою, высокого и глубокого, и двух нишей по сторонам с обоих лиц их. В нишах еще можно различить следы некогда бывших изображений. Так в одной видны слабые очертания святого Николая с малыми изображениями Спасителя и Богоматери по сторонам головы угодника, как это пишется у нас и как редко встречается в греческой иконописи. Из троих этих ворот, собственно, только средняя входят в линию городской стены. В первой, к востоку от них башни, указывают место заключения святого Николая. Нижние части ее засыпаны землею. В верхних нет ничего, чтобы напоминало темницу. Предание, однако, живо. Подтверждением ему служит и упомянутое выше изображение святителя, находящееся со стороны этой башни. По возвращении с собора святитель Николай продолжал свою благотворную пасторскую деятельность по устройству Церкви Христовой, утверждал в вере христиан, обращал к истинной вере язычников и вразумлял еретиков, спасая от гибели сонмы их, не колеблясь от нападений еретических и отгоняя от словесного стада Христова этих хищных волков. Как мудрый земледелец, говорит святой Дмитрий Ростовский, провивая на гумне своем хлеб, жито собирает в одно место, а плевелы откидывает в другое, так и благоразумный делатель гумна Христова, святый Николай, наполнил духовную житницу добрыми делами, тщательно отделив пшеницу Господню от плевелов еретического учения и далеко отбросив своего гумна последнее, почему церковь справедливо называет его лопатою, развивающую ариево плевельное учение. С такой заботливостью, относясь к духовным нуждам своей паствы, святитель Николай не пренебрегал удовлетворением и телесных их нужд. Вот один из случаев подобной заботы его о телесных нуждах своей паствы. В Ликийской стране открылся сильный голод. В мирах оскудели съестные припасы. И многие из горожан терпели крайнюю нужду в них. Еще несколько времени такого печального положения дела и произошло бы большое народное бедствие. Но благовременно поданная святителем Николаем чудесная помощь не довела город и страну до этого несчастья. Произошло это следующим образом. Один торговец, нагрузивший хлебом свой корабль в Италии, пред отплытием увидел во сне чудотворца Николая, который приказал ему отвезти хлеб для продажи в Ликию и вручил ему в виде задатка 3 золотые монеты. Немедленно проснувшись, купец, к изумлению своему, действительно увидел у себя в руке врученные ему во сне святителем золотые монеты. После этого он счел своим долгом исполнить волю святого мужа, явившегося ему во сне, и отплыл в миры, где и распродал свой хлеб, в то же время рассказавший о своем чудесном видении. Граждане мир, узнавшие в явившемся купцу муже своего архипастыря, святителя Николая, вознесли самую горячую благодарность Господу и его святому угоднику, так чудно напитавшему их во время голода.